Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 17 июня 1682 года родился шведский король Карл XII. Он начал свое правление с войн. Удивляет другое, на что, собственно, Карл рассчитывал в войне с Россией. Ни при каких полководческих талантах короля, ни при какой военной удаче или даже измене Мазепы Швеция не справилась бы с Россией. Ей попросту не хватило бы ни материальных, ни людских ресурсов. Именно в Северной войне Швеция, что называется, надорвалась и выбыла из числа великих держав Европы. Эта авантюра Карла вполне ожидаемо закончилась катастрофой под Полтавой в 1709 году. После поражения он укрылся у своих союзников турок. А тем временем Россия захватила завоеванные шведами земли в Прибалтике, часть Финляндии. Пруссия, шведские владения в Германии. И, наконец, Британия, союзник Швеции, отказалась от своих союзных обязательств. В 1713 году султан под давлением России и европейских держав заставил Карла XII покинуть пределы Турции. К тому времени ситуация уже в самой Швеции была угрожающей. Карла далеко не все жаловали, когда он был, как говорится, на коне победителем. А побежденный король кому нужен? Карл даже в Стокгольм не поехал, дабы не вступать в затяжные распри с парламентом. Потерпев поражение в России, он развязал войну в Норвегии, которая была под властью Дании. В декабре 1718 года Карл был убит шальной пулей при осаде крепости Фредрикстен. Есть версия, причем вполне логичная, что король стал жертвой заговора шведской аристократии, недовольной продолжением разорительных войн. Так что нештатский мир с Россией был заключен уже без Карла XII. Он стал последним монархом Европы, павшим на поле боя. 17 июня 1900 года родился нацистский преступник Мартин Борман. Личный секретарь фюрера, рейхсляйтер, то есть высший партийный функционер НСДАП. К концу Второй мировой войны имел значительное влияние на Гитлера. Борман, как считается, бесследно исчез из горящего Берлина в ночь на 1 мая 45-го, когда город штурмовали советские войска. Заочно приговорен Нюрнбергским трибуналом к смертной казни. Хотя некоторые историки считают, что Борману удалось скрыться от справедливого возмездия. Так, в 1996 году бывший английский разведчик Крейтон выпустил книгу «Загадка Бормана», где утверждает, Борман не погиб в осажденном Берлине, а был похищен английской разведкой Ми-6 и переправлен в Лондон. Там ему якобы сделали пластическую операцию, он прожил в Англии до 56-го. Но в апреле того года в Лондоне ожидали прибытия первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. Боясь, что он каким-либо образом узнает о Бормане, британские спецслужбы решили сплавить его в Парагвай, где Борман и скончался в 59-м. Однако многие исследователи убеждены, что Борман не уезжал ни в какой Парагвай, а спокойно жил в Англии до 1989 года. Парагвай – это, дескать, ловкая дезинформация, запущенная Ми-6. А глава Федеральной разведслужбы ФРГ и бывший офицер нацистской разведки Рейнхард Геллен утверждал, что Борман был советским агентом и сбежал в Москву. Советский историк Борис Тартаковский написал, что маршал Еременко перед смертью в 70-м году открыл ему тайну. По словам полководца, Борман был никто иной, как глубоко законспирированный советский разведчик. Он был завербован советской разведкой еще в конце 20-х годов. И его рекомендовал вождь немецких коммунистов Эрнст Эльман. Тартаковский писал, что Борман даже лично встречался со Сталином, который дал согласие на его внедрение в НСДАП. А Гитлера Борман знал лично. Они познакомились на фронте во время Первой мировой войны, когда фюрер еще был ефрейтором Шикльгрубером. Тартаковский пишет, что Борман был вывезен из горящего Берлина группой советских спецназовцев и переправлен в Москву, где служил в разведке и умер в 1973 году. Еще есть версия, что в конце войны Борман был связан с американской разведкой, а после крушения Третьего Рейха был переправлен американцами в Южную Америку. Но самая убедительная версия гласит, не сумев вырваться из Берлина, Борман покончил жизнь самоубийством. Его останки были обнаружены в 1972 году благодаря показаниям очевидца. То, что это Борман, было окончательно установлено в 1998 году экспертизой ДНК, проведенной по заказу немецкого правительства. После этого останки Рейхсляйтера были сожжены и развеяны над Балтийским морем. Впрочем, несмотря на это, некоторые исследователи до сих пор настаивают на том, что Мартин Борман не погиб в 1945 году. 17 июня 1824 года скончался генерал-князь Григорий Семенович Волконский, один из екатерининских орлов, оренбургский военный губернатор. Он участвовал почти во всех войнах царствования Екатерины II, сражался под началом Суворова. Неоднократно получал и награды, и ранения. Григорий Семенович отличался некоторыми странностями в поведении, говорят, из-за контузии в голову, полученной в войне с турками. Одно из чудачеств Волконского – это подражание Суворову, память которому он благоговейно хранил всю жизнь. Современник вспоминал: «По улице старик с седой бородой идет с припрыжкою. Андреевской и Георгиевской звезды, военный шитый мундир, без шляпы и шпаги, сгорбившись, один, даже без лакея. Вдруг остановился, начал кланяться в землю перед Казанской церковью». Историк Пыляев в своей книге «Замечательные чудаки» и оригиналы писал: «Волконский, долгое время командующий войсками в Оренбурге, вставал так же рано, как и Суворов. Тотчас отправлялся по всем комнатам и прикладывался к каждому образу. Между тем все форточки в его доме были открыты, и в комнатах дул сквозной ветер. К вечеру ежедневно у него служили всенощную. Выезжал к войскам во всех орденах, а по окончании учений в одной рубашке ложился где-нибудь под кустом и кричал проходившим солдатам: „Молодцы, ребята, молодцы!“» Впрочем, несмотря на всю свою эксцентричность, Волконский был всеми любим за доброту и ум. Император Александр тоже любил князя Волконского и принял его отставку с поста оренбургского губернатора, когда тот стал уже совсем стар. На прощание Волконский сделал смотр башкирскому войску, который входил в состав его корпуса. Князь обратился к ним со словами: «Прощайте, ребята, я послужил с вами довольно. Теперь царь меня к себе требует». «Ну, прощай, батюшка, ваше сиятельство», — добродушно отвечали наивные башкиры. «Что же, пора, пора. Стара стала, глупа стала, ум кончал». Кстати, Григорий Семенович немало сделал для развития Оренбургского края. 17 июня 1988 года на экраны США вышел фильм «Красная жара». В нем Арнольд Шварценеггер сыграл бравого советского милиционера Ивана Данко. Впрочем, надо отдать должное, это один из немногих фильмов о России, который получился почти не русофобским. Французский кинокритик Николя Банналь говорит, что странные фильмы о России Голливуд штампует на основе точного расчета и конкретной цели. Зрелищность кинофильмам придает тот факт, что реальность деформирована, а наше воображение чрезвычайно растянуто, и мы откладываем наше неверие лишь на миг, говорит Банналь. Например, во многих американских фильмах, включая классический мюзикл «Скрипач на крыше», революция 17-го года была названа гуманной, в то время как цари и дореволюционное русское общество заклеймены как антисемиты. Или фильм «Красный рассвет» 1984 года. Русские солдаты захватывают небольшой американский город и школу. Почему? Зачем? Да потому что все русские злодеи, и только бравые американские солдаты и школьники могут спасти мир. Или фильм «Самолет президента». Он почти не поддается даже логическому объяснению. Русские коммунисты-националисты захватывают президентский самолет США в Казахстане, убивают заложников, женщин. Вывод напрашивается сам собой. Русские – это кровожадные варвары, бандиты, угроза цивилизации. И это продолжается и сегодня. Фильм Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт» 2007 года. Лондон, русские бандиты, садисты, расисты, женоненавистники, личности, непригодные для жизни в свободном демократическом мире. Но это еще не все. А сколько за последнее время появилось компьютерных игр, стрелялок, где надо убивать русских солдат, да и просто русских мужичков, которые почему-то своим видом смахивают на Усаму Бен Ладена.